Вот еще записка какая. Можно ли вместе с детьми и женой поехать купаться на общественный пляж? Является ли это грехом? Как быть, если семья вредным это не считает? Значит, братья, купаться на речке или на море, я нахожу, что это, в общем-то, допустимо, если решили искупаться. Но я считаю, что купаться на пляже недопустимо. То есть клубы, театры, спортзалы, пляжи, сауны всякие, вот эти общественные, это места, где верующим не место. И вот мы так должны и учить. Все это определенный список мест, где мы не должны появляться. Вот и все. И если в церкви это воспитание ведется, то вот эта семья, которая не считает это грехом, они все равно туда ездить перестанут. Ну а если искупаться, братья, ну найти место, где людей нету. Все равно места такие есть. Ну искупайся. А если мест таких нету, значит приедь на речку, на общественный пляж, когда уже стемнело, и народу там нет, искупайся на общественном пляже, и тоже это будет допустимо. Хотя купаться с семьей, дети и родители, это тоже надо продумать, чтобы все оно соответствовало целомудрию. Потому что, в общем-то, и нельзя думать, что в кругу семьи мы можем ходить в любом виде, и как это у нас получается, и ничего здесь страшного нет. Я, например, братья, не о пляже скажу, а просто вот мы как взрослые скажу, что, в общем-то, я не дозволяю себе в стенах своего дома ходить в майке или, скажем, в трусах или еще как-то. Я не дозволяю. Считаю, что это не должно быть. На то и рубашки у нас, и брюки, чтобы мы не только в доме молитвы, но и в доме своем ходили в нормальной одежде. Это и прилично, и это целомудренно тоже. Чтобы дети нас видели, кто из нас в каком виде, это неправильно. Пожалуйста, кто-то хотел дополнить, да? Как там у нас по времени? То есть, стоит ли поговорить, чтобы косынку нормально одевать? Так я понял? Это нормально, поговорить с сестрами на любую полезную тему. Если, скажем, косынку кто-то неправильно носит или трубочкой сворачивает. Просто знаете, братья, в общем-то, беседуя на все темы, и на эти, и на все темы, надо осторожно так, чтобы человек понял, и чтобы он это охотно исполнил. Чтобы нам беседой не создавать конфликт, конфронтацию. Если я руководитель молодежи и чувствую, что я не могу достучаться до сердца сестры, то пусть это сделает пресвитер. Пусть это сделает пресвитер. Вот. Но создать конфронтацию на почве скрученной косыночки, я не думаю, что это хорошо. Хорошо. Если руководитель молодежи, он имеет авторитет, то его слово будет иметь вес. Если он авторитетом особо не пользуется, вот, то вряд ли эта сестра его послушает. Поэтому, думаю, в каких-то вопросах, ну, мы вообще во всех вопросах должны иметь сотрудничество доброе с пресвитерами, которые тоже ведут воспитательную сторону среди молодежи, и это обычно создает результаты выше, производит, чем у руководителя молодежи. Вот таким порядком. А в отношении косыночек у молодежи, оно, знаете, братья, как складывается. Вот я, как ответственный за молодежь в братстве, я не только здесь, на Кавказе, бываю, я и Сибирь, и Средняя Азия, и Дальний Восток, и Молдавия, и Украина. И поэтому я скажу, оно у нас по регионам так сложилось, что в одних регионах сестры покрытые, а в других регионах не покрытые. И на настоящий момент эта ситуация так и сохраняется. Поэтому проводить сейчас на уровне молодежного отдела такую линию, чтобы везде покрылись, это может определенную болезнь производить. Вот, поэтому где-то оно традиционно, ситуация сохраняется, или сестры покрыты, или не покрыты. Например, немцы, они более строгие в каких-то вопросах, более строгие, чем русские, но они категорически, у них сестры не покрываются. определенно у них такая линия, и вряд ли оно получилось бы, чтобы они там покрылись. И так же, как ни у кого бы не получилось, скорее всего, чтобы где-то распокрыть сестер, где они покрытые. Поэтому это вопросы, они чуть-чуть труднее для того, чтобы провести их в церкви. Поэтому думаю, что руководителю молодежи вряд ли под силу эти вопросы бывают. Хотя подать мысль, чтобы вместо трубочки все-таки была косыночка, это в принципе допустимо. Ну что, братья, наверное, уже все, да? Наверное, уже все. Какие у вас еще...
Братья и сестры, я предлагаю прочитать место Священного Писания, которое записано в 2 книге Паралипоменон, 33 глава, с 10 стиха. «И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лице Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог». Я понимаю, друзья, что большинство из вас читает Библию, и, может, знает этого царя, в котором написано в книге Царств и в книге Паралипоменон. И, может быть, читали это событие, которое произошло в его жизни. Страшное событие в его жизни произошло, друзья, когда он, будучи царем, царем, величественным царем, который сидел на престоле, отдавал приказы и указания, которые исполнялись, настал тот момент его жизни, когда его сковали и повели в Вавилон. Друзья, а почему такое случилось горе в его жизни? И если вы внимательно слушали, первый текст Священного Писания говорит нам, отвечая на этот вопрос, почему так случилось в его жизни. «И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали». Друзья дорогие, Бог разговаривает с человеком. Бог разговаривает с вами, Бог разговаривает со мной. С каждым он имеет дело. И по-разному разговаривает. И когда человек слушает Господа, благословение наследует. А в Римлянам мы читаем, что скорбь и теснота всякой душе, делающая злое. Друзья, когда человек перестает слушаться Господа, в его жизни наступают скорби, страдания и, как здесь сказано, тесные обстоятельства. И в тесноте своей он воззвал Богу. Друзья мои, почему это случилось в его жизни? Я уже говорил, почему такое страшное горе? Потому что перестал слушать Господа. Я читал, друзья, о восточных царях, что они имели обычай такой. Тех царей, которые не покорялись их власти добровольно, они брали и сажали в клетку у ворот, своих центральных ворот, то ли в Вавилоне, то ли, может быть, в других городах. И всякие, кто заходил в эти ворота, наблюдали и смотрели на этих царей, непокоренных добровольно, которые не покорились добровольно. Естественно, это было позорное такое зрелище для царя Манассии. Был на престоле и оказался в таком положении. Это были для него тесные обстоятельства. Друзья, братья и сестры, я верю, что Бог посредством тесных обстоятельств работает с непослушными душами. Может быть, друзья, не задумываясь, проявляете непослушание кому-то старшим, близким, родным. А ведь за всем этим идет какое-то последствие. Какое было последствие в жизни Манассии? Друзья, ну что делать с непослушными детьми Господу? Что делать с непослушными детьми родителям, которые не слушаются, наказывают? А когда уже повзрослели, ну что делать? Молятся. И Бог начинает по молитвам матерей, по молитвам родителям работать с этими непослушными душами. Друзья, вот читаем мы за Иону пророку, знаете, такого непослушный. Но как Богу с ним надо поработать, чтобы он стал послушным? Происходят такие события в его жизни, что он попадает в тесные обстоятельства. И там написано, что, так он говорит, когда изнемогла душа моя, он воззвал Богу и помолился. Друзья, когда изнемогла его душа? И на какой день был выброшен? На третий. Друзья, ну а почему бы раньше не помолился? Почему сразу не помолился, когда оказался в таком положении трудном? Друзья, вот бывает такое упорство, непокорность, которое надо сломить тесными обстоятельствами. И Бог допускает вот такие обстоятельства для Ионы, которые помогли ему покаяться, смириться пред Богом. Навуходоносор, друзья, знаете из книги Даниила, с которым Господь тоже работал, которого Господь смирял своими тоже тесными обстоятельствами, которого отлучили от людей, и который ел траву, был в очень уничиженном таком состоянии. Почему это случилось? Да потому что он очень высоко думал о себе. Он столкнулся с величием Божьим, но не стал престола, не преклонился пред Господом. А когда вот эти тесные обстоятельства наступили в его жизни, когда трудно, то он о себе пишет тогда. Так, друзья, вот Даниила 4:31. «Тогда я, Навуходоносор, возвел очи к небу». Друзья, какое правильное положение, снизу вверх. Если раньше он сверху вниз смотрел на Бога, столкнувшись с его величием, то в данной ситуации, говорит, я возвел очи к небу. Друзья мои, тесные обстоятельства на правильный взор этого Навуходоносора, снизу вверх. И это естественное положение наше, братья и сестры, когда мы смотрим на величие Господа снизу вверх, понимаем свое зависимость, понимаем свою ничтожность, что мы полностью зависимы от Бога. И здесь в таких обстоятельствах, естественно, нужно проявлять послушание Господу, Господнему Слову и Духу Святому. Братья и сестры, Манасия, что делает в таких тесных обстоятельствах? Написано, глубоко смирился и помолился Господу. И восстановлен он на царство. И восстановлен. Урок, который Господь преподал, пошел на пользу. Как Господь милостив, да? И из таких тесных обстоятельств, он был возвращен на свой престол и продолжал царствовать над Израилем. Братья и сестры, бывают тесные обстоятельства, которые не поняты людьми, которые и не хотят понять эти тесные обстоятельства. Вот дедушка Манасии, об этом мы читаем в 28 главе этой же книги Паралипоменон, 22 стихом. О нем пишется так. «И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он, царь Ахаз, и приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил, боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им». И так далее. Друзья, тесное обстоятельства, которые наступили в его жизни, он их правильно не понял. Он не смирился пред Господом, не помолился Господу, но он продолжал приносить жертвы. И написано, что он похоронен, и не сожгли для него и курений. Друзья, царь Саул, в его жизни тоже были тесные обстоятельства, при помощи которых Бог захотел поговорить с ним. Но он эти обстоятельства не понял. И когда наступили уже последние минуты жизни на земле, он вызывает Самуила и говорит ему такие слова, исповедания. «Тяжело мне очень». Друзья, почему тяжело? Перестал слушаться Господа. И посредством тесных обстоятельств Бог его поставил такое условие, что он говорит, «Тяжело мне очень». Но в этой ситуации что надо делать? Смиряйся, молись Господу, обращайся, кайся. Нет, он этого не делает. Он не понял тесных обстоятельств, которые Господь ему так предоставил. Друзья мои, сколько таких случаев в жизни бывает, когда не понимают тесных обстоятельств, не понимают. И вот Господь, обращаясь к народу израильскому, в книге Левит, 26 глава, друзья, не буду читать подробно, вы сами можете это дома прочитать, 14 стиха, он говорит такие слова. «Если народ израильский меня не послушает, то я всемеро увеличу наказание». Если еще не послушают меня, я еще всемеро увеличу наказание. Так четырежды. И до тех пор, пока они не будут есть плоть своих сыновей. Это самое страшное и последнее наказание. И это последнее наказание действительно исполнилось и в Самарии, и в Иерусалиме ели своих детей. Друзья, мы можем проследить по этой книге Левит всю историю народа израильского. Поэтому Бог работает с душами и говорит: «Я к тебе обращаюсь, ты слушаешься слово мое, хорошо, не слушайся». В твоей жизни обязательно возникнут тесные обстоятельства, посредством которых либо ты смиришься, либо ты в страшных мучениях и страданиях уйдешь в вечность, на вечность страдания. Друзья, я приведу такие некоторые примеры, с которыми приходилось сталкиваться в процессе своего служения. Я знаю одного хорошего брата, сейчас он верующий, член церкви. А раньше он был неверующим, совсем неверующим, а жил у бабушки верующей, ну, рядышком с бабушкой, в одном доме жил. И сколько раз бабушка ему говорила о Боге, сколько раз говорила: остановись, покайся, смирись, а он продолжал вести такую греховную, разгульную жизнь. И начались в его жизни тесные обстоятельства. Случилось так, что однажды пришел пьяный и от сигареты загорелся там палац. Подушка, но бабушка вовремя среагировала, спасла его. Не понял, продолжает так же жить. От множества употребления алкоголя у него случилась пропадная язва, и внезапно у него происходят такие сильные кровотечения. Ну, с трудом доставили в больницу, с трудом спасли. Не понял, продолжает грешить, а бабушка продолжает молиться. И вот однажды он, возвращаясь с работы, шел по рельсам, а дальше он не помнит, он пьяный был уже, и его достали с под шестого вагона. Достали его, руки и ноги целые, а в голове большая была такая дыра, сильно пострадала голова, и около месяца он был в реанимации без сознания. Друзья, страшные тесные обстоятельства. Затем медленная церковь молилась. Бабушка вымаливала, и мать начала обращаться к Богу, будучи уже неверующей. Начала приближаться к Богу, и Бог воскресил этого внука, сына. Сегодня он уже инвалид третьей группы, был второй группы. Затем он обратился к Богу, покаялся, оставил все. Посредством тесных обстоятельств таких он начал слушаться Господа. Ну а можно было бы без этого? Можно было бы раньше покориться Господу, помолиться и смириться пред Господом и начать послушную жизнь Господу. Друзья, сколько таких страданий, посредством которых Бог беседует с человеком, и человек порой зарабатывает сам себе, не слушаясь Господа. Я служил с одним братом. Мы служили с ним 1.5 года. Вместе. И были, и он, и я покаялись в армии. У нас судьбы примерно одинаковые. Он до армии тоже много решил, и Бог с ним много так беседовал. У него был ревматизм ног, страшные такие болезни у него были. И вот он в стройбате, я в стройбате. И так вот служили. Ну, вместе были, как-то держались. А потом вышел на свободу, слышу, ушел от Бога. Пошел снова грешить. А затем я встречаю ее родного дедушку и спрашиваю: как, говорю, вот поживает Роман? Он говорит: до тех пор, пока все косточки не переломал Бог ему, не обратился к Богу. Такой был ответ. Друзья, тесные обстоятельства. Но эти тесные обстоятельства за Бог за непослушание посылает человеку. Он будет беседовать до последнего из своей любви к человеку, как беседовал с народом израильским. Братья и сестры, я понимаю, может быть, возникнет у вас вопрос, но вот в жизни детей, послушных Божьих детей, тоже же бывают тесные обстоятельства, да? Ну, взять вот в жизни апостола Павла, тоже тесные обстоятельства, тоже такие примерные обстоятельства, как у Манасии. Сковали, посадили его в темницу, и сидит он там с силой. Друзья, но тесные обстоятельства в жизни послушных детей Божьих приводят к славе Божьей. И они заканчиваются хорошо. Я уже говорил, что как закончились, друзья, обстоятельства в жизни апостола Павла и Силы. Тоже такие же кандалы, тоже трудности, темница, может быть, такая подобная, сырая или еще хуже. Но Господь вмешивается в эти обстоятельства и прославляется через эти обстоятельства. Его освободили, ему этот темничный страх сам руки омыл, сам покаялся и обратился к Господу. Друзья, тесные обстоятельства в жизни послушных детей Божьих, они приводят к славе Божьей. Друзья, послушные, посмотрим так вот, Лазарь, Мария, Марфа, хорошая семья, прекрасная семья. И в один прекрасный момент в этой семье случаются тесные обстоятельства. Умирает Лазарь. Но почему, можно задать вопрос, почему так трудно? Вот трудности такие постигли эту семью. А Бог предвидел, у Него свои планы. И когда Лазарь воскрес, написано, многие уверовали в Иисуса Христа. Тесные обстоятельства в жизни послушных детей, они приводят к славе Господней. Братья и сестры, Манасия смирился. И я не буду читать дальше. Написано, он построил стену для Иерусалима. Он начал хорошие дела делать для самого города Иерусалима, для самого народа вот, иудейского. А раньше написано, он строил резные идолы, ставил, когда был непослушным. Делал, друзья, тоже строил, но то, что не нужно. А когда смирился, начал делать дела, которые шли на пользу другим, которые шли во благо другим. Друзья, можно прожить жизнь бесцельно, можно достигать каких-то целей, которые совсем они не нужны ни тебе, ни людям. А можно, смиряясь пред Господом, послушание находясь пред Богом, можно и прожить во славу Господа жизнь и делать людям добро. Поэтому, братья и сестры, у вас родители верующие. Я знаю, во многих у вас верующие родители. Может быть, единицы здесь тех, которых нету верующих, близких, родственников. И я знаю, что у вас молятся. И до тех пор, пока будут о вас молиться, Господь будет работать с вашими душами. Или вы сразу послушаетесь Господа, и Бог прославится через вашу жизнь. Или посредством тесных обстоятельств будет беседовать с вами, пока есть надежда. А затем, может быть, уже, видя, может, такое яростное сопротивление, может отвергнуть. Поэтому, братья и сестры, поступим так в своей жизни, как Водасия. Смирился и помолился Господу. Кто не слушал Господа? А кто слушал Господа, друзья, продолжайте слушать Господа. Может случиться в жизни тесное обстоятельство. Верьте, что это к прославлению Господа, к славе Его. Господь прославится через это. Мы сейчас, друзья, давайте преклоним колени и прославим Господа в наших молитвах. Аминь.
Мне, конечно, не очень нравится, что вы так сидите все. Это неудобное для беседы расположение. Значит, что, друзья, мне так сказали, что беседа будет. Я вам вопрос один хочу задать. Кто знает, чем отличается беседа от длинной проповеди? А? Чем? Диалог. Значит, когда беседа, тогда несколько человек говорят. Или все так понемножку. Ну, не одновременно, а так, по очереди. А длинная проповедь – это один начал и закончил через час. Я думаю, что если у нас получится длинная проповедь, то будет плохо. Вам быстро надоест, и потом будут только неприятные воспоминания. Поэтому я думаю, что надо постараться нам всем вместе, чтобы у нас получилась беседа. Согласны или нет? Кстати, ростовчане – люди разговорчивые или не очень? Не очень, да? Но все равно я буду стараться, чтобы вы тоже говорили. Значит, друзья, так я скажу, что тема нашей беседы будет простая. И схема тоже простая. Тема будет называться наша, так чтобы вам легче было ориентироваться, «Убегай». А место Писания я прочитаю из послания к евреям, 12 глава. Я буду читать первый стих и второй. По Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. То есть, друзья, место Писания я прочитал о том, как относиться к греху. Грех нужно побеждать, чтобы он не имел места в нашей жизни. Ну, а какими способами побеждать? Вот здесь, например, написано так. «И так и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Друзья, слово «свергнем» означает «сбросим», и причем приложить усилия. Почему так написано, друзья? Можно было бы так написать: «снимем с себя всякий грех запинающий». В принципе, есть разница, сбросить или снять? Ну, в принципе, нет. Хоть я его снял и ушел от него, хоть я его сбросил и далеко забросил, все равно его уже у меня нет на плечах. Результат все равно хороший. Почему здесь применено слово «свергнем»? Потому что грех держится, как паук, лапками цепляется. И сбросить бывает нелегко. Вот, скажем, зацепился куда-нибудь, ты трясешь, а он держится. У него такие крючочки на лапках, он в одежду их встрямил, а там как рыболовный крючок, знаете, да? Вот у нас один мальчик рыболовный крючок в лагере загнал в палец. Ну и так глубоковато. И говорят, трудно вытащить. Я говорю, да какой разговор, сейчас вытащим. Иди сюда. Ты не боишься? Говорит, не боюсь. Ну, давай сюда свою руку. Он мне дает, я беру пассатижи. А другому брату говорю, держи руку. И я начинаю крючок тянуть. И крючок разогнулся. Я тянул вот так, и я не вытащил. Крючок разогнулся, я не вытащил. Мы потом его толкнули дальше, прокололи насквозь палец и вытащили. Друзья, грех держится тоже крепко. Я когда был мальчиком, любил ездить на лошадях верхом. Ну и такая специфика у нас была. Мы любили ездить на необъезженных лошадях. Вот молодого поймаем там в загородке, в такой специальной. Вот ему уздечку оденешь. Ну, уздечку трудновато одеть молодому коню. Вот уздечку оденешь, а потом запрыгнуть надо. Так подобрать, чтобы он не испугался сильно, запрыгнуть. А потом другой отпускает, и этот лошадь старается сбросить. Есть разные, есть спокойный, такой он раз-раз, как будто он уже старый. А другой начинает сбрасывать. И бывает настолько сильно сбрасывает, он и прыгает, и в задки бьет. И есть такие даже умные, видеть ничего не получается, он тогда ложится и кувыркнется через спину. И тогда уже сам надо успеть спрыгнуть. Но знаете, друзья, я представляю, вот как я держался за эту лошадь, когда он сбрасывает, то грех держится куда сильней. Куда сильней. Друзья, и вот здесь вот есть две вещи. Написано «свергнем», а потом будем проходить путь, положенный нам, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Если грех не свергнуть, если не освободиться от греха, тогда идти, взирая на Иисуса Христа, не получится. Потому что грех человека делает слепым, духовно слепым. И он уже Иисуса Христа видеть не сможет. Вот в собрании иногда говорят, что мы должны видеть, мы должны со Христом общаться. А некоторые верующие говорят, я этого не понимаю, общаться. Вот говорят, общаться, общаться. Вот. Но я пытаюсь и читаю, и молюсь, и ничего у меня общаться не получается. Друзья, если грех держит человека, запинающий, тогда человек видеть не может, он становится слепым. Друзья, но я все-таки вернусь к началу. Я тему объявил, что тема наша будет «Убегай». А про «Убегай» я ничего не читаю. Про «Убегай» это вы мне скажете. Где написано про «Убегай»? Друзья, но «Убегай» это один из способов победы. То есть побеждать можно мечом махать, да? Вот, копьем. Побеждать можно, прилагать усилия, чтобы грех победить. А иногда написано, что способ победы – это убежать. Это один из способов победы. Да, так бывает. И вот, друзья, в каких случаях нужно убегать? Это вы мне должны теперь сказать. Вот я уже поговорил 5 минут, теперь ваша очередь. Пожалуйста. Значит, сначала молодежь ростовская, а потом уже, если молодежь не могут справиться, тогда братья, здесь собраны руководители молодежи, то есть отборное войско Христово из Северного Кавказа. Умнейшие братья здесь собраны. Поэтому сначала молодежь ростовская, а потом уже братья. В каких случаях нужно убегать? Поднимите руку, кто уже Библию прочитал? Поднимите руку, кто прочитал Библию? Ага, совсем мало. Поднимите руку, кто Новый Завет полностью прочитал? О, чуть-чуть больше, это уже лучше. Вот, пожалуйста, в каком случае нужно убегать? Вообще, кажется, убегать некрасиво, да? Мне, например, тоже больше нравится слово «побеждай». А убегай, убегай, знаете, ну, в общем-то, убегать иногда полезно тоже бывает. Полез. Я, знаете, друзья, в детстве спортом занимался. Ну, даже и не в детстве, уже и взрослым человеком спортом занимался. И вот случился один такой случай у меня. Я учился в 10 классе, и получилась какая-то ссора. Получилась какая-то ссора. То есть какие-то хулиганы решили меня побить. Ну, за дело, похоже, за дело. Но не за очень крупное. Решили меня побить. И вот я иду, а я спортом занимался, на секцию ходил. И вот я ночью иду из спортивного клуба, подхожу к себе домой, а они устроили засаду. Вот я подойду, они меня сейчас схватят, человек 15. И вот я подхожу, только к своей калитке, они сразу раз и на меня. Ну и я убегать пустился. Я не стал с ними связываться, ссору увеличить, я решил убегать. И вот они бегут за мной, 15 человек. Топот, такой топот стоит. И вы знаете, впечатление, что метры от меня. А я бегу, и у меня мысль. Я спортом занимаюсь, все равно я от них убегу. И я как припустил. И вы знаете, с километра я пробежал, и они все отстали. Я потом смотрю, а их уже нету. Ну и неплохо. Так они меня и не побили до сих пор. Ну, в общем-то, что я убежал, это неплохо. Друзья, так вы, это я пока вас подготовил, чтобы у вас время было подумать, в каких случаях надо убегать. Пожалуйста. Никто не хочет? Так, сестрам вопрос сначала. Сестры, кто знает, в каком случае нужно убегать? А? Нет, так не написано. Значит, друзья, давайте мы по порядку. Чуть-чуть будем помогать. Пожалуйста. Вот. Вот, правильно. То есть, братья и сестры, я вот больше так хочу, чтобы конкретно написано «убегай» или «убегайте». Ну вот здесь брат подсказывает «убегайте блуда», написано «бегайте блуда». А у меня тема «убегай». Не «бегай», а «убегай». Вот, пожалуйста. О, значит, вот сестра привела пример, как Иосиф убежал. И вот брат говорит, юношеских похотей убегай. Давайте мы вот сейчас вот эту тему пока изучим. Друзья, юношеских похотей убегай. Вы все знаете, что такое юношеские похоти, да? Думаю, что все знают. Ну, это вот примерно история про Иосифа, это как раз подходящий пример. Друзья, в чем проявляются похоти, о которых апостол Павел пишет к Тимофею? Юношеских похотей убегай. Друзья, юношеские похоти, они проявляются в самых различных видах. И почему написано «убегай»? Друзья, я вам скажу, потому что бороться с вопросами в сфере целомудрия, с грехами, бороться тяжело. И даже если бы было написано «побеждай», то, в общем-то, друзья, можно приводить много-много примеров, когда христиане не смогли победить, а убежать не захотели, и поэтому они стали бывшими. Ну что значит бывшими? Бывшими христианами они стали. То есть теперь они уже не христиане. Я, друзья, хочу сказать, что это вопрос очень серьезный. Почему? Вы можете привести примеры, когда крупные, вот очень известные библейские персонажи по причине нецеломудрия вот оказались в очень плохом состоянии? Ну кто, например? Давид. Друзья, величайший персонаж Библии – Давид. Даже неверующие знают много историй про Давида. Это был человек, за которого Бог сказал, который исполнит все хотения мои. Это был человек, которому Бог доверил управлять многочисленным его народом. Друзья, это был человек, которому Бог доверил самую почетную работу или служение, которое когда-либо было на нашей планете. Это писать Библию. То есть 40 человек жили на нашей планете, которые писали Библию. Брали ручку или какой-то другой предмет и писали. И то, что они писали, дошло до нас. Я понимаю, что эти 40 человек – это особые люди. Давид – один из таковых. Друзья, и вот тот, за кого Бог так хорошо говорил, совершил грех. А почему совершил грех? Потому что не убежал. Не убежал. А мог убежать? А? Как вы думаете? Мог убежать. У него были все условия убежать, но он не убежал. И поэтому совершил грех. Вот кто-то сказал, Соломон, тоже царь израильский, мудрейший человек на всей планете, верующий человек. Кстати, тоже Библию писал. Скажите, какие книги Соломон написал? Как? Екклесиаст. Еще какие? Притчи писал. И псалмы писал. Псалмы и притчи, и книги Екклесиаст, и песни песней Соломон писал, несколько книг. Друзья, и Соломон тоже не убежал от похотей. Но мы скажем, Давид и Соломон – это не юноши. Надо про юношей говорить. Друзья, был один юноша, который тоже похотей не убежал. И в результате нажил себе беду. Этого юношу звали как? Самсон. Самсон. Ну, почему я говорю, что он юноша? Точно юноша был. Самый сильный физически, самый сильный на планете человек. Назарей Божий. То есть Божий человек. И не убежал. Написано, полюбил женщину, а потом беда случилась. А потом еще одну женщину полюбил. А потом ему выкололи глаза за шею. Привязали к столбу, и он молол в доме узников. Друзья, если немножечко аллегорию применить, я скажу, сколько сегодня людей, вот, ослепших, они мелят в доме узников, то есть на сатану работают. Сделались рабы греха, они работают на сатану. Я знаю одну сестру, которая была одна из лучших сестер в Большой Церкви, примернейшая сестра, она и служение совершала. И многие говорили, это наше украшение, это таких и, наверное, не бывает. Друзья, в какой-то момент она не убежала от похотей. Уже она 5 раз была замужем, по одному ребенку от каждого мужа имеет. И сейчас у нее поломанная жизнь. Да я думаю, что вы тоже таких знаете. Просто, может быть, количество мужей у них мы не знаем. А таких людей вы знаете тоже. То есть, друзья, это юношеские похоти. Написано «убегай». Написано «убегай». Друзья, дьявол в сеть нецеломудрия ловит еще с детства. Вот мне приходится уже где-то лет 16 или 17 в детских лагерях работать. И я с детьми беседую, и дети часто исповедуются. И молодежь бывает исповедуется. И когда начинают вспоминать грехи нецеломудрия с детства, то в детстве настолько же серьезные грехи совершаются, как и взрослыми. И очень часто. И очень часто. А начинается все просто. Вот, кто-то кому-то понравился, вот, или вот это жених-невеста, им по 6 лет, они уже жених-невеста. Я в одном месте провел беседу о целомудрии с детьми, буквально недавно, на днях. Приходят ко мне 4 девочки, первоклассницы. Говорят, мы исповедоваться хотим. А в чем же вы исповедоваться хотите? Они говорят, мы все любим одного мальчика. И поэтому исповедуемся все вместе сразу, все. Ну вот представьте себе, друзья, вот такая вот глупость пришла в 7 лет. В 7 лет. А вы знаете, друзья, что это же прогрессирует. Вот если, скажем, зернышко петрушки посадить, да, оно потом растет и смотришь, вырастает. Или там морковка, или бурьян какой-нибудь, да. А бывает и дерево большое. То есть если вовремя его не выкорчевать. Друзья, один поэт русский писал, и жить торопятся, и чувствовать спешат. Вот так вот и бывает. Мы беседуем с молодежью, время любить. Вот. А часто не обращают внимания на это время. Любить начинают в 12 лет, 15 лет. О замужестве мечтают, мысли разрастаются. И человек начинает утопать в похотях сначала, потом в страстях разных, а потом утопает в сплошном нецеломудрии. И даже, знаете, друзья, бывает, что и создать семью становится трудно. То есть бывают грехи юношества, они проходят через брак, они в браке остаются, и бывает, человек в браке грешит всякими грехами ужасными. Вот, и признаться страшно, и очень проблемы бывают большие. А потом начинает замечать эти грехи в своих маленьких детях, в совсем маленьких еще дошкольниках, и потом плачет и думает, почему ж я вовремя не убегал или не убегала, и почему же я не освобождалась от этих грехов. Друзья, сейчас, конечно, трудновато. С чем трудновато? Мы в такое время живем, что вот эти всякие обольщения и нецеломудрие, оно кругом. И журналы, и газеты, и радио уже слушать нельзя, там какую-нибудь пошлость скажут. И газеты даже иногда солидные возьмешь, вот прочитать, и там какая-нибудь грязь встречается. Вот. И, в общем-то, друзья, где-то трудновато. И в школах сейчас преподают вещи ужасные. Почему у нас сейчас стали христианские школы появляться? Потому что много пошлости преподают в школах. И поэтому мы уже и молились, и постились, и Бог усматривает, чтобы мы имели уже свои школы. Убегай. Я вот вижу, что здесь и молодежь...